Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с Паралимпийских игр, на которые все-таки наша сборная не поедет. Сегодня вопрос решался и решился не в пользу Российской Федерации, не в пользу российских паралимпийцев. Есть уже заявление, в том числе и Виталия Мутко, который назвал это решение политическим. Ничего, никакого отношения не имеет к тому, к юриспруденции, только политическое решение. Что значит, политически мы проиграли?
Ну, дело в том, что арбитражный спортивный суд в Лозанне рассматривал иск, действительно, нашего паралимпийского комитета по поводу исключения, или то, что по-английски называется suspension, то есть это временное, значит, отстранение от членства в Международном паралимпийском комитете. И действительно получилось так, что оснований для отмены решения, которое принял сам Паралимпийский комитет, этот арбитраж не нашел. То ли как бы не принял в свою юрисдикцию решение по этому вопросу, то ли счел мотивацию Паралимпийского международного комитета, в заявлении которого, вот, кстати говоря, сегодня я посмотрел на сайте этого комитета, есть конкретное заявление, они выражают, значит, огромное удовлетворение по поводу того, что, значит, наш иск не был принят, в то же время они испытывают огромную симпатию к русским параатлетам.
То хорошо, есть, красиво звучит.
То есть мы вот рады, что все-таки их не пустили, но симпатию к ним испытываем огромнейшую, там enormous, такое английское слово. Если перевести ненормальную, да?
Да.
Необычную, нечеловеческую симпатию. Вот, то есть как бы люди сидят на двух стульях одновременно, заявляя, что, значит, все правильно и хорошо, что мы их не пустили, но они нам очень симпатичны. Я усматриваю за этим... Так же, как и министр спорта, очевидные, так сказать, политические уши, очевидные. То есть не удалось, вернее так, не в полной мере удалось наказать Россию просто, так сказать, на уровне Олимпийского комитета. Томас Бах не сломался. Как его прессовали, это ему одному известно, но он все-таки выдержал и отдал, так сказать, конечное решение на откуп конкретным федерациям. И правильно и мудро поступил. Мы, правда, лишились при этом, так сказать...
Тяжелоатлетов и легкоатлетов,
да, мы лишились там 102 участников Олимпиады, вот, которым просто вот хочется от всей души посочувствовать, но в то же время посоветовать, так сказать, что называется, не вешать нос, хотя это, в общем, звучит как-то, может быть, и не совсем правильно.
Уже поздно как-то.
Да, я имею в виду, что, да, случилась такая беда, случилась несправедливость чудовищная, но я думаю, что наше руководство, не только спорта, предпримет все усилия для того, чтобы... И реноме этих спортсменов было восстановлено. Ну, понятно, те, кто будут продолжать свою карьеру. К сожалению, скажем, Елена Исинбаева уже завершила ее, да? Хотя могла стать трехкратной чемпионкой.
Она, правда, уже сегодня, по-моему, не исключила своего участия в Олимпийских играх в 2020 году.
Какая радостная новость, я не знал.
Я пока даже не знаю, как это делать, потому что она же уже стала спортивным функционером.
А какая разница, пусть прыгает дальше. Устав не запрещает, по-моему, быть активным.
А вот, по-моему, вот как раз те, кто активные спортсмены, не могут становиться...
Да?
Да. Ну, в общем, там много тонкостей.
Я уверен, что Елена, если она действительно нацелилась на... Токио 2020, господи, какие там должности?
Не знаю.
Для нее, нет, просто в принципе для спортсменки такого уровня, это, конечно, приоритет абсолютный, то есть она будет работать на это. Вот, но я к тому, что не удалось додавить Россию по линии Олимпийского комитета, и, так сказать, решили там, где самые беззащитные и самое чувствительное место, потому что решение в отношении людей, которые всю жизнь живут, по сути дела, мотивируя себя на то, чтобы жить дальше, как нормальные люди, решение об отстранении – это фактически убийство. Это мало сказать, что это бесчеловечно. Это, я считаю, что это, во-первых, преступление против человечности, вот реальное такое, да? Пусть оно микромасштаб, пусть в отношении только российских атлетов, их 267 человек отстранили. Еще чудовищная вещь, которая, значит, вот в этом же заявлении Международного паралимпийского комитета меня потрясла. Эти ребята сообщают, что теперь вот эти места, которые, значит, освободились в результате того, что нас дисквалифицировали, займут другие паралимпийцы. Ну вот как это понять по-человечески? Нет, спортивно понятно, что, слава богу, кто-то поедет. Но вот я представляю себе чувство человека, колясочника-инвалида, который приедет вместо своего, можно сказать, брата, там, сестры. Вот как это ощущать? Ты знаешь, что где-то живет человек, который в это время, ну, я не знаю, в какой депрессии.
Вы хорошо рассуждаете, Леонид Владимирович, есть одна тонкость.
Вот, спасибо, например, Володя. Хотя не хотелось бы не рассуждать по этому поводу, а просто радоваться тому, что наши все-таки поехали, но увы.
Да смотрите, 692-й Константин пишет, докатились, обижают наших инвалидов, и как нам теперь отвечать, интересуется Константин, и не только он. Вот если вашу логику рассматривать, то нам прям на жалость давить. Но ведь такие, скажем так, приемы не употребляются в политике, они не работают, по крайней мере.
Нет, безусловно, конечно. Но я думаю, что все равно аргумент, а что называется по латыни ad hominem, то есть аргумент от человека, аргумент именно по поводу того, что совершена чудовищная несправедливость в отношении людей, наименее защищенных, и жизнь которых нередко держится только на том, что они имеют возможность заниматься спортом, это, мне кажется, должно стать предметом для дальнейших действий. Я думаю, что как минимум обращение в Европейский суд по правам человека.
Обвинение в дискриминации, там, что вот это вот, те приемы, которые очень часто любят использовать как раз на Западе.
То есть, да. Я думаю, что сейчас это должна быть, так сказать, комплексная команда политиков и юристов, которая должна продумать стратегию дальнейших действий, потому что безответное отставлять невозможно. Это невозможно. Это должны быть, на мой взгляд, даже материальные иски. То есть должна быть компенсация морального ущерба и материального ущерба. И это должно быть сделано в ближайшее время. То есть я считаю, что вот этот самый сэр Филипп Крейвен, да, президент Паралимпийского комитета, между прочим, тоже на всякий случай для наших слушателей, кто не заглянул еще на этот сайт, он дважды орденоносец Российской Федерации. На всякий случай. В 2012 году ему, значит, орден дружбы, а в 2014 орган, то есть орден чести, по-моему, да? Order of Honor, да? То есть орден достоинства, я не знаю, как он там точно по-русски. В общем, мы его вот совсем недавно, значит, дважды подряд награждали собственными орденами. Человек отплатил, в общем, я бы сказал, в таком...
Ну, почему-то меня это
в хорошем стиле, да,
на голову. Потому что у нас любят награждать кого-нибудь попадя, а потом об этом жалеют.
Ну, да, вот, лишают награды. И я не исключаю того, что, как минимум, может быть, общественная инициатива, которую мы с вами прямо сейчас вот на вашем радио начнем, сбор подписей за то, чтобы эти ордена у товарища, мягко говоря, отозвать. Мне кажется, что за вот это подончество, за эту подлость, которую он совершил в отношении наших паралимпийцев, он заслуживает вот этого, я бы сказал, такого ордена позора, если хотите.
А это вот технология как работает, я имею в виду, по лишению
ордена? А я пока не знаю. Я думаю, что...
Мне, правда, стало интересно.
Знаете, вот как общественная инициатива.
Хорошо.
Ну, давайте этим поддержим наших паралимпийцев. Хотя бы этим вот, на данную минуту. Потому что я уверен, что поддержка будет. Поддержка уже наверняка сейчас идет. Эмоциональная поддержка от всех нас. Но, повторюсь, конкретные шаги, материальная и моральная компенсация на международном уровне.
Когда, например, если лишат орденов Филиппа Крейвена, вы же прекрасно понимаете, Леонид Владимирович, что мы в этот момент потешим только исключительно свое самолюбие, вот ничье больше.
Ну, недостоин этот человек носить ордена, отличающие его как орденоносца Российской Федерации. Ну, очевидно, недостоин. Это просто позор.
Если посмотреть на
может это быть, ему со стороны, и не надо, может, он их выкинет сам, но мы должны это так сделать.
Если посмотреть на это со стороны, то это будет выглядеть как исключительно каприз со стороны российских чиновников, функционеров, там, еще кого-то,
поэтому,
как
Володь,
обида. Все, не более.
Володь, поэтому я говорю, это должна быть общественная инициатива. Это не инициатива, скажем, ведомства, там, президентской администрации, или кто реально, так сказать, выдвигает на данный орден, да, что мы, так сказать, выдали, и мы отбираем. Нет. Мне кажется, что это общественная инициатива. Я готов первым подписаться под этой общественной инициативой. лишение вот этих орденов вот этого товарища, который, повторяю, совершил, в общем, акт бесчеловечности чудовищный совершенно.
Но опять это будет только для нас. В этом парадокс. Потому что реноме вообще всех российских спортсменов, вне зависимости от того, они олимпийцы или паралимпийцы, уже сложилось. То есть нас не удивляет, например, то, что Елену Исинбаеву обвиняют в том, что она употребляла допинг, хотя она ни в одном допинг-скандале.
Ну, это некий, так сказать, недоумок канадец Тьюксбери написал в своем блоге.
Олимпийский чемпион. Да,
но я понимаю, да.
А он писал-то абсолютно по-человечески. Если она спортсменка из России, значит...
Ну, у него мозги одурманены пропагандой, потому что, конечно, на всех западных каналах 24 часа в сутки доказывается, что в России, так сказать, ФСБ постоянно, значит, там накалывает всех спортсменов.
Все, и поэтому если
конечно, у него в голове именно эта картина.
У Крейвина отбирают
ордена. Правда, он все-таки посадился и потер эту вещь.
Ну, потом,
он потер
все-таки. Когда его просто уличили в том, что он не прав, она ни в одном допинг-скандале не участвовала. Но у него уже сложилось такое мнение. Нас это не удивляет. Поэтому, если мы у Крейвина что-то отберем, скажут, капризничают. Понятное дело. Ну, что, их схватили за руку, а теперь они, значит, делают обиженных.
Здесь вот еще один очень важный именно политический аспект. Действительно, обвинение вышло с уровня индивидов, конкретных атлетов. Есть наши атлеты, действительно увлеченные употреблением допинга. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали – это обвинение страны, государства в целом, что это у нас государственная система.
Да, государственная политика.
Что это не атлеты, а это вот прямо сверху, там, начиная чуть ли не с президента, так решено, что мы должны, значит, наших спортсменов колоть, там, пичкать и так далее, и так далее. Вот что самое страшное. То есть имидж России сегодня позиционируется в глобальных СМИ как страны, вот типа ГДР до перестройки.
До объединения.
До объединения двух этих государств. Да. То есть нам шьют то же самое фактически, что мы страна, в принципе, страна допинга. Это не отдел... Поэтому вот можно понять мотивацию тех, кто сочинял пресс-релиз на, так сказать, сайте Паралимпийского комитета, что мы сочувствуем спортсменам, знаете, такая иезуитская логика. Ребята, вы не виноваты, мы понимаем. Это вас, вот эта вот поганая власть, она вас, значит, таким образом довела
до этого. Мы не вас наказываем, мы наказываем государство.
Да, мы власть наказываем, российскую. Да? Да. Конкретно там, скажем, Мутко не поехал.
Лукин.
В Рио, да, и все остальные. Мы, вот еще иезуитский ход в чем состоит. Чтобы, так сказать, настроить этих людей против государства. Это очевидно. И этот политический подтекст, мне кажется, сегодня он доминирует.
Пут-пут пишет. Поймите, и народ России тоже так думает, что именно государство причастно к допингу. А давайте голосовать.
А на это и, собственно говоря, слушайте, народ России. Вот вы говорите от имени народа России. Конечно, на это и расчет, что вы будете именно так думать. Это и есть конкретный политический удар.
Сейчас пощупаем. Государство российское, по вашему мнению, да, действительно причастно к допинг-скандалам. Да, это на государственном уровне у нас делалось. Да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, это не может быть государственной политикой в Российской Федерации, я имею в виду употребление допинга и прочее. Это 134-21-36. Да, это государственная политика. 134-21-35. Нет, это не может быть государственной политикой в Российской Федерации. 134-21-36. А то мы все ссылаемся на каких-то иностранцев, которые нас в этом обвиняют. А что по
Давайте
поводу
послушаем,
граждан Российской Федерации?
Послушаем,
пожалуйста.
Интересно.
Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-646-2486. Это наш резервный номер. Пока по нему можно звонить. Еще раз. 8-495-646-2486. Ну и пишите пока. Плюс 7-925-888-94-8. Ну и наш телеграм говорит «Москобот». Все это латиницей в одно слово. Пока голосуйте. Да, вы полагаете, да действительно государственная политика в Российской Федерации. 134-21-35. Нет, вы так не думаете. Это не может быть государственной политикой, я имею в виду употребление допинга в Российской Федерации. Это 134-21-36. Но Игнат тут же пишет: «Пут-пут, не говорите за весь народ. Я вот, например, в эту ахинею не верю». Ну и попробуем принять телефонный звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Евгений.
Да, Евгений.
Но на самом деле вопрос очень серьезный. На самом деле государственная или государственная политика, я не берусь комментировать, просто но не компетентен в этом вопросе. А хочу сказать, для того, чтобы компенсировать, скажем так, степень нереализованности наших спортсменов, в том числе и паралимпийских, на Олимпиаде, сделайте на государственном уровне программу внедрения этих спортсменов по отношению к детскому спорту, к общественному спорту. То есть профессионалы должны обернуться к оздоровлению целой нации.
Хорошая идея, Евгений, да.
Людей, пусть они не рвутся на Олимпиаду, но пусть они развернутся к своему народу, к своей нации. И они здесь будут реализованы, они здесь будут получать хорошую зарплату и будут востребованы. Спасибо.
Отлично, спасибо, согласен, отличная идея. Это действительно вот 267 человек, которые сейчас не поедут. Их потенциал, их мужество прежде всего, это великолепный пример. Они могут стать популяризаторами, пропагандистами здорового образа жизни и вербовки ребят и девочек именно в профессиональный спорт. Потому что когда посмотрят ребята на это, как, скажем, фехтовальщики, пловцы, футбольная команда слепых, слушайте, ну это же вообще уникально. Я думаю, что для наших юных футболистов, вот пример наших слепых футболистов, слабовидящих, так скажем, да, которые прошли все отборочное сито, обыграли там лучшие команды Европы, какой это стимул замечательный. Евгений, спасибо за это предложение. Я думаю, что все, сейчас все в копилку пойдет.
В качестве мотивирующего фактора для тех, кто еще лежит на диване.
Ну, например, да, да, для которого трудно, так сказать, оторвать все остальное тело, так сказать, от чего-то мягкого и действительно заняться здоровым образом жизни. Спасибо, Евгений, еще раз.
Еще один звонок примем. 7373948. Слушаем. Так. О, да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Хотел вам сказать следующее. Конечно, это не является государственной политикой, да, накачиванием допингов наших олимпийских спортсменов, вообще спортсменов. Но хотел бы заметить, что государственная ошибка является это то, что совсем забросили фармакологию, спортивную медицину. Плюс совсем не развивается, как детский спорт. И за нас за это, конечно, будут бесконечно пинать, шпинять, обижать. Вот. И, безусловно, надо государству обратить внимание, изменить свою политику. В плане как фармацевтики, так и в плане детского спорта.
Спасибо, принимается.
Согласен, Александр, вы одно из болевых мест указали. Действительно, фармакология неотъемлема от профессионального спорта, абсолютно. И вот эта тонкая грань между разрешенным и запрещенным, это должно быть абсолютно приоритетом в нашей медицинской науке, которая должна работать на спорт. И это вот действительно должна быть государственная политика. Здесь частным образом расчет на каких-то спонсоров и частные фирмы абсолютно нереален. Мы только с помощью конкретной государственной политики в этой области, может быть, выделение целой отрасли медицины, которая должна работать на спорт, профессионально используя достижения науки новейшие. Только таким образом мы можем действительно выровнять наши шансы. Потому что вот после запрета мельдония я разговаривал со многими российскими атлетами.
И не только вы, кстати,
да. Ну, естественно, да. Ну, в общем, люди, понимаете, вот, скажем, вчера я разговаривал с Иоландой Чен. Я спросил ее, вы принимали мельдония? Она говорит, а как же? Ну, а как же без этого? Ведь такие нагрузки, как восстанавливаться? И вот что теперь делать нашим ребятам, профессиональным спортсменам? Ведь очевидно, что, так сказать, заменители, более продвинутые заменители и более дорогие, скажем, да, на Западе их полно. Так что теперь делать?
Так, вот я к тому, да. Обтекать, Леонид Владимирович, что?
Володь, ну это как-то жестоко и бесперспективно.
Не, ну сами подставились. Сами подставились-то. Нас никто не принуждал.
Согласен, согласен. Упреков в отношении чиновников, отвечающих за управление спортом, за последние, так сказать, полгода вывалилось полно. И делать что-то надо, очевидно. Надо принимать какие-то серьезные решения. Я думаю, что президент это сделает.
По мельдонию решение принимал еще год назад. О том, что его запрещают, было известно. Вот еще летом прошлого года.
Да, все. К сожалению, Маша Шарапова на этом как раз и попала, да.
А она взяла
как будто бы
и
не
призналась.
Знала, как будто бы, да еще и публично призналась, рассчитывая, очевидно, на то, что...
Ее же за язык и поймали.
Ее вот и поймали, да. Так бы, может быть, глядишь, все-таки и выиграл бы золотую медаль еще одну нам.
Ну и комментарии наших слушателей. Людмила Дьякова пишет, нельзя их оставлять без Олимпиады, это будет бесчеловечно, хотя бы домашнюю надо провести в Москве. Ну и Александр пишет, виноваты чиновники «Русская Авось» за то, что спортсменов так подставили. Государство предало паралимпийцев, пишет Александр. Ну и не только он, это комментарии наших слушателей. Я сейчас, кстати, остановлю голосование, и результат получает следующий. 62% наших слушателей уверены, что да, государство участвовало вот в этой истории с допингом. Это наша государственная политика. Уже 62%,
Леонид Владимирович. Видите, друзья мои.
38% в это не верят.
Если бы это было так, то количество пойманных на допинге было бы не просто кратно, а на порядок. Что вы скажете по поводу Исинбаевой? Вот конкретный пример. Если бы это... Ее бы просто заставляли колоться, куда бы она делась-то? Понимаете, вы не различаете, вот, скажем, то, что отдельные чиновники где-то как-то, каким-то образом могут для того, чтобы, так сказать, как бы отчитываться наверх о великих достижениях, могут быть соучастниками вот подобного рода действий, уже введенных в ранг преступления, кстати, да, уголовная статья. И этого исключать, безусловно, нельзя. Но представить себе, что на уровне президента формулируется конкретная задача всех российских спортсменов, так сказать, охватить вот этим самым допингом, я не представляю. Поэтому я страшно удивлен же вот этим 62%. Друзья мои, вот на чем основана ваша вера? Может быть, вы вообще, в принципе, заподозриваете, так сказать, любую власть во всем злом? Ну, тогда понятно, но...
Хотите аналогию?
Давайте.
Это у нас как с выборами, как с палочной системой в правоохранительных органах. То есть наверху дают команду, например, бороться, а внизу понимают прекрасно, что с них еще потом спросят какой-то план по валу. То есть отчитайтесь по палкам, отчитайтесь по количеству процентов. Если люди вам доверяют, тогда, значит, вы на своем месте.
Ну, как в 37-м, там, да, сверху спущенная идея, надо бороться с контрреволюцией, а снизу идет... инициативник, говорит, давайте еще 2000 расстреляем.
Даже
да?
не снизу, на пару ступенек вниз спускаешься, понятно, и все, и там уже даются распоряжения из серии. С вас вот такой-то результат нужен. Все. И после этого уже начинается какая-то странная история, когда с одной стороны мы боремся с допингом, боремся за чистоту выборов, а с другой стороны мы требуем, чтобы привезли столько-то медалей, требуем, чтобы такой-то процент получила та или иная партия. И в итоге происходит какой-то конфликт.
Ой, ну странная, спасибо. Вы, в общем, реальность. Реабилитировали в моих глазах вот эти 62% голосовавших. Если именно так думают, то я понимаю, почему такая логика. Да, действительно, такие вещи возможны.
Самое жуткое, что очень часто так и происходит.
Ну да, то есть, с одной стороны, четко и однозначно высказана позиция президента и, так сказать, высших управляющих ступеней, а с другой стороны, где-то, там, так сказать, по конкретному министерству идет конкретное негласное задание. Ребята, значит, если вы этого не привезете, все, то, значит, отвечаете головой, что называется. Да. И эти, значит, отвечающие головой кидаются куда? Ну, прежде всего, к допингу, естественно.
Ну, по крайней мере, просто дают, прозрачно намекают на то, что результат должен быть достигнут.
Любой ценой.
Все.
Да.
Точка, восклицательный знак. Я предлагаю двигаться дальше, тем более, что не спортом единым мы живы, паралимпийцам это мы уже разобрали, а вот тот тракторный марш, который с Кубани, то ли едет, то ли не едет. То
пока
ли,
не да, едет, пока запланирован разговор на завтра, на 23-й.
Да, пока трактористы не в восторге от идеи разговаривать с губернатором Кубани.
И с заместителем полпреда,
а
в
вот
том числе, да.
Хочется уже, ну, такая классическая история, в Кремль, к Путину, так, чтобы здесь по-мужски
поговорить. Ходоки к Ленину, да, вспоминаются, да.
Ну, тут да. А как иначе? Полагаете, это бестолковая затея?
Нет, там очень сложная ситуация. Земля золотая в таких краях, как Краснодарский. Мы знаем, какие успехи сейчас у нашего сельского хозяйства, да, как эта великолепная продукция идет везде на экспорт. Вот. И конфликт там давний и основанный на том, что, в общем, это последствия так называемой приватизации, которую мы проводили в 90-е годы. Я говорю так называемой, потому что там огрехов было полно. Не только вот с залоговыми аукционами большие проблемы, в основном морального свойства сейчас, но и конкретно юридические проблемы с разделом и продажей земельных участков. Значит, конфликт основан вот на чем. Крупные агрохолдинги, крупные хозяйства, которые, значит, естественно, работают в режиме бизнес любой ценой, прибыль любой ценой, охотятся за любыми слабыми местами там на месте, где можно, так сказать, 1 гектар, 100 гектар, там еще 1000 гектар как-то присоединить к себе, да, потому что это прямое, так сказать, увеличение прибыли. Это очень прибыльное дело по чешну. И вот в качестве жертв оказываются фермеры, да, конкретные малые предприниматели, которые действительно вдруг выясняется, что по документам этот участок тебе не принадлежит. Почему-либо. То ли потому, что было принято какое-то решение о случае продажи участка, публикации, скажем, об этом не только в районной газете, но и в областной. А человек с задним числом этого, конечно, знать не мог. То ли, так сказать, еще какие-то неурегулированные вопросы. В общем, этих ребят, их немного, к счастью. Хотя, в общем, каждый человек ценен, понятно, каждая судьба – это трагедия. Во-первых, они там живут.
Во-вторых, они там работают.
Во-вторых, они там работают. И, в-третьих, они просто живут тем, что они настоящие земледельцы. И вот этот конфликт их действительно достали со страшной силой. То есть они мыкаются постоянно, они утыкаются в различные вот эти вот юридические заморочки. Нанять профессиональных юристов для них колоссально дорого. А у агрохолдингов крупных, понятно, юридическое сопровождение, помимо всего прочего, так называемых неформальных отношений.
Если бы за вами было политическое решение, вы бы дали им возможность доехать до Кремля или нет?
А вот я не знаю, зачем это, как, что значит возможность, ведь можно, понимаете, это в конкретном субъекте Российской Федерации. Да. Если власть субъекта Федерации не способна решать подобные вопросы на местах, у меня большой вопрос, а вообще есть ли там власть? Поэтому что значит «дали»? Зачем?
Я пояснил.
Зачем людей мытарить? Ведь это же не... Подождите, это же не перелет на воздушном шаре вокруг всей Земли. Это же отчаяние. Зачем людей мучить? Вот в чем дело.
То есть вы бы предпочли, чтобы проблему решили еще до того, как они в Москву
приехали? Разумеется, разумеется.
С нами Леонид Поляков, политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
С нами сегодня политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков. Сейчас пока обсуждаем так называемый тракторный марш. Кубанцы собрались на Москву для того, чтобы, как всегда, с посланием приехать к главе государства, который все проблемы в стране решает. А понимаете, что от этого Ринама уже Путина не избавится. Более того, он его поддерживает.
Ну да, в общем, в последние годы сформировалось такое представление о том, что во всех делах, когда что-нибудь не так, какие-то проблемы, значит, самый надежный способ обращаться к президенту. Это, да, кстати говоря, я бы сказал, такой немножко тревожный симптом, да, потому что это свидетельствует о том, что система государственного управления наша, она не до конца отлажена, что в некоторых средних звеньях принятие решений, в общем, как-то работает неправильно. Потому что, повторюсь, если вдруг в каком-то регионе, значит, случаются подобные вещи, значит, вопрос к региональным властям. У нас, знаете, еще в чем проблема большая? Мы вообще строим государство как бы принципиально на новых основаниях. У нас есть такая штука, как местное самоуправление, которое по Конституции является независимым, значит, независимой властью, властью независимой от государственной власти.
По-моему, 131-й федеральный закон, боюсь ошибиться. Но
закон законом, есть конституционная статья. Да 12-я статья Конституции, которая...
Я просто помню, как выстраивалась эта система местного самоуправления, mm-hmm. как на нее рассчитывали, да. Ну, и как это превратилось, да, в пшик.
Вот, до сих пор это очень сложная проблема, поэтому вот этот уровень взаимодействия муниципалитетов, потому что все конкретно происходит в муниципалитетах. Да, и вот этот вот зазор между органом государственной власти, субъекта федерации, и муниципальными органами, которые, в которых все происходит, жизнь там, так сказать, от мала до велика, от рождения до смерти, и все проблемы, в принципе, возникают там. А мне кажется, что вот именно поэтому от того, что низовые звенья власти государственной и местного самоуправления не справляются с этой работой, и они как бы начинают жить в режиме, а давайте мы делегируем конечное решение на самый верх.
Да.
Вот, значит, либо это премьер должен что-то такое придумать. Ну, а самое надежное, Владимир Владимирович Путин, который, значит, вот по старой нашей имперской привычке, значит, царь-батюшка, значит, рассмотрит и разрешит.
Ну, он же по телевизору выступает, проблемы решает прям тут же в прямом эфире.
Ну, в общем, да, можно сказать, что это такой длительный исторический тренд, что, в общем, здесь, так сказать, культурологи, наверное, на нашем с вами месте развернули бы такую убедительную картину вечной русской, значит, веры в царя и плохих бояр.
И я патерналистского общества.
Да, и патерналистского общества. Я не стану в этом упражняться. Я все-таки списываю это не за счет длительного исторического тренда, а за счет того, что мы пока что до конца нашу государственность все-таки в эффективном режиме еще не выстроили. Привычки колоссальные, привычки, так сказать, перебрасывать наверх и уходить от ответственности у чиновников, они никуда не делись. Это, кстати говоря, и советская привычка вполне была то же самое, да, также точно работала. Не случайно, так сказать, ностальгия по Сталину у некоторых.
Да.
Первое что? Сталина нет, да, потому что даже сам факт, не то чтобы он решал какие-то вопросы, сам факт наличия такого типа вождя уже работал. Да, то есть голову снимут в любой момент. И люди на местах, в общем, как-то что-то такое пытались сделать. Но у нас вариантов-то нету. Я не думаю, чтобы, так сказать, кто, вот этот запрос на, так сказать, сталинизм был массовым. Хотя, так сказать, на уровне такого ностальгического воспоминания или, может быть, утопического представления о том, что вот кто-то сверху кулаком ударит, все получится, это может быть. Но я думаю, что все-таки у нас шансы и перспективы совершенно в другом направлении. Дорабатывать наше государство и выдвигать на посты людей, которые действительно профессиональны. И в этом смысле, вот, скажем, ближайшие выборы 18 сентября, мне кажется, это один из важных шагов, потому что от того, какая власть сформируется, я имею в виду не только выборы в Государственную Думу, потому что еще в двух, по-моему, 52 субъектах федерации пройдут выборы всех уровней. Вот надо научиться формировать профессиональную власть, не соблазняться на популистские посулы, увеличу там зарплату в 20 раз или там в 7 раз дам там по бутылке водки, смотреть, что реально человек сделал, и выбирать сознательно. Не... Кстати, вот, Володь, немножко отвлекусь, тут Левада провел, значит, опрос такой забавный на тему, значит, продали бы вы свой голос и за сколько?
По-моему, четверть сказала, что
да,
продали бы.
Где-то да, так, причем там от 5 тысяч до, даже до 100 рублей. Вы знаете, друзья мои, вот кто нас слушает, мне кажется, это очень тревожный симптом какой-то. Вот, понимаете, когда вы продаете свой голос, свое право на то, чтобы вами управлял достойный человек, на что жаловаться потом?
Как на что? В систему выборов мы не верим, а если мой голос ничего не стоит, я так думаю, то почему бы его и не продать? Как история с ваучерами. Черт тебя знает, что за бумажка, но за нее можно выручить реальные деньги для того, чтобы на них потом купить на рынке.
Да, да, да. Все. С ваучерами так, да. Это понятная аналогия, но все-таки это был... Тогда-то все это было, вспомните, 93-й год. Это же мы абсолютно, мы как дети малые входили в это новое пространство, в рынок так называемый, которого еще не было. Но слушайте, история нас чему-то учит или нет? Мы 25 лет живем после Советского
Могу
Союза.
Могу процитировать Черчилля. Главный урок истории в том, что история ничему не учит.
Поэтому... В свою очередь Черчилль цитировал Гегеля. Это философ Гегель сформулировал такую позицию, да. К сожалению.
Ну что, тогда предлагаю двигаться дальше. Потому что, ну, понятно, что сейчас будут им всячески препятствовать. Вот просто я не уверен в главном, что проблему-то их решат. Потому что, опять же, вот мое личное суждение, я, если позволите, выскажу. Есть ощущение, что все-таки российский фермер России не очень-то нужен. И ставку у нас делают прежде всего на те самые агрохолдинги, которые показывают результат.
На крупные хозяйства, совершенно верно.
А фермер, ну, он как-то барахтается, более того, выживает.
Вы знаете, вот чтобы, так сказать, не брать эту проблему вообще, а конкретно. Должна быть на месте сформирована, на месте, повторяю, потому что вот эта вот привычка звать людей из столицы, которые тут разберутся, это пагубная привычка. На месте, если, повторюсь, дееспособная и эффективная губернаторская власть на месте есть, должна быть сформирована абсолютно четко рабочая комиссия, по каждому конкретному иску, по каждому конкретному фермеру должно быть принято ответственное, справедливое решение. И, может быть, даже, если в некоторых случаях по закону человек теряет землю, нужно продумать судьбу человека и решить ее. За счет каких-то компенсаций земель полно на самом деле.
Да,
земель на самом деле полно. Я не говорю, что, так сказать, один гектар где-то на Дальнем Востоке, но и поближе можно найти. Вот я думаю, здесь проверка на эффективность, очень серьезный тест как раз в Краснодарском крае. Я думаю, что особенно в период избирательной кампании это абсолютно уже политический вопрос, помимо морального аспекта.
Ну и, конечно же, комментарии наших слушателей. Владислав мгновенно реагирует, да расстрелять надо руководство Краснодарского края за то, что людей довели и новых посадить
на их
место. Ну,
Иосиф Виссарионович, наверное, так бы и поступил, да.
Жил, жив и будет жить. Я думаю, их даже не пустят в Москву, как и дальнобойщиков, пишет Харьковчанин. Пошумят в Подмосковье, разъедутся. Но от себя добавлю, если еще и до Подмосковья доедут, потому что у них еще на дальних подступах возникают серьезные затруднения.
Ну, понятно, у правоохранительных органов всегда своя задача, да, и они отчитываются вот тем самыми палками, как вот, так сказать, вы уже упоминали, понятно.
Ну, и чтобы мы не строили, получается, Византия, чтобы не строил Запад, получается, Римская империя. Это уже 692-й,
да. Как глубоко, да.
Хорошо, давайте дальше, тем более, что вы затронули тему нашей системы государственного управления, и здесь уже Коммерсант со ссылкой на свои источники распространяет информацию о том, что после выборов в Госдуму нынешний первый зам руководителя администрации президента Вячеслав Володин, который как раз курирует внутреннюю политику,
да,
может занять пост спикера Нижней палаты парламента. А, соответственно, Сергей Нарышкин, который сейчас возглавляет Нижнюю палату парламента, в этом случае возглавит внешнюю разведку. Мы еще не знаем.
СВР, да.
Да, те источники, на которые ссылается Коммерсант. Но что-то такое, наверное, есть, раз информация просачивается. Что выстраивается после появления Антона Вайна в кремлевской администрации в качестве главы администрации президента? Mm-hmm. Я не знаю, возможно, вы уже угадываете какой-то тренд, вектор развития нашей системы власти.
Ну, видите, в чем дело? С того момента, как Вячеслав Володин, значит, был включен в списки и возглавил одну из региональных групп, значит, Саратовская область, родная Волгоградская, жизнь, да. Пензенская и Тамбовская, mm-hmm. да? С того момента, как это было сделано, пошли слухи. Пошли, значит, всякие подобного рода домыслы насчет того, что, да, по всей вероятности, помощник президента, первый замглавы администрации Вячеслав Викторович Володин будет направлен, значит, на место председателя Государственной Думы. Нарышкин, значит, куда-то пойдет. Теперь вот коммерсантовский этот самый... в кавычках слив, хотя больше, по-моему, это домысел насчет того, что он пойдет в СВР. В этом случае надо было бы еще куда-нибудь отправить Фродкова. Так вот, на всякий, пока по поводу Фродкова ничего не говорится.
Да про него вообще мало что говорится.
Ну, человек занимается службой внешней разведки. Разумеется, да, тем более внешней, да. Вот. Что на этот счет я могу сказать? Значит, смотрите. Вячеслав Викторович Володин – это один из, значит, главных сотрудников администрации, занимающий ключевой пост, вы уже упомянули, курирующий внутреннюю политику, но не только. Это человек, с именем с которого связана вот эта масштабная политическая реформа, которую мы начали в конце 2011-го, начале 2012-го годов. Там вот, значит, новая система, новые правила формирования политических партий, переход на, значит, смежную систему, то есть систему выборов по партийным спискам, да? Смешанная система, да, одномандатных округов и так далее, и так далее. То есть, в принципе, современный политический дизайн современной России, это, в общем, дело рук и головы Вячеслава Володина. Значит, это все рождалось там. Теперь еще один вопрос. Значит, все это, разумеется, делалось не просто так. Потому что часто говорят, что мы постоянно меняем правила.
Да.
Вопрос, почему? Все это делалось именно с расчетом на то, чтобы войти с обновленной политической системой, которая пережила, и мы все это хорошо помним, такой зимний кризис 2011 года, да, с массовыми демонстрациями.
Болотная площадь.
Болотная площадь 6 мая. Да, то есть прямо и честно сказать, мы пережили такой микро, но политический кризис. То есть прежний формат политической системы довел нас до того, что многие из наших сограждан, ну, многие преувеличения, некоторые из наших сограждан не нашли ничего другого, как просто выходить на улицы. Что показатель аномалии. Ненормально. Володину это удалось исправить. Это удалось сделать. И заметьте, что вся эта реформа, она нацелена на сдвоенный цикл. Во-первых, выборы в Государственную Думу 18 сентября этого года, и, во-вторых, президентские выборы 18 года. То есть, с моей точки зрения, я просто как аналитик, вот подобную информацию о том, что Володин должен обязательно пойти в Думу и оставить этот пост, значит, куратора внутренней политики, неизвестно пока кому, там угу. В коммерсантовском вот этом, по-моему, там тексте, нет, там даже предположения нет, что кто да. его сменит. Вот, мне кажется, что это все-таки, ну, как минимум, не до конца додуманная версия. То есть, если ее уже дотачивать, то нужно искать сменщика и объяснять, почему человек, который придумал современный политический дизайн, не получит возможности, права довести до конца, ну, хотя бы вот работу в рамках одного цикла. Скажем, после 2018 года, понятно, можно было поставить вопрос, все ты сделал, все, да, все получилось, все нормально, мы провели нормальные президентские выборы без эксцессов, которые были в 2012 году. Ну, и после этого человек может сказать, хорошо, теперь я готов, так сказать, ну, скажем, по модели Сергея Борисовича Иванова, да, который с самого начала, по словам президента, договаривался о работе в рамках 4 лет, угу. переработал еще на 8 месяцев, и, так сказать... Тяжелая работа, о чем говорить, да? Это же некоторые думают, что это просто синекура какая-то, ничего подобного. Вот, ну и замглавы тоже. Это пахота такая, что дай бог, это каждый день. Там никаких ни выходных, ничего нет. Вот, поэтому я так думаю, что вот этот вот вброс и вот этот домысел, он явно преждевременен и, ну я бы сказал так, аналитически, технологически недодуман. Я не исключаю... Ответ Володина, кстати говоря, на этот вопрос был понятен и предсказуем. То есть он...
Он не может сказать, что, естественно, я не пойду в Государственную Думу, несмотря на то, что я туда выбираюсь.
Разумеется. Он примет любое решение, если президент действительно сочтет политически правильным, скажем, чтобы следующую нижнюю палату парламента возглавил, в общем, такой авторитетный и профессиональный политик, как Вячеслав Викторович Володин, в этом не будет большого сюрприза. Но, повторюсь, тогда возникает вопрос, а, собственно говоря, если он инициатор и главный менеджер политической реформы, нужно искать сменщика.
Систему выстроил? Пожалуйста.
Повторюсь, что это он выстроил систему для того, чтобы ее отработать и проверить, протестировать на полном цикле. А полный цикл у нас пока еще все-таки... Раньше вообще был сдвоенный, да, помните, там всегда выбирали Думу в декабре, а президента в марте. Это вообще практически были одни выборы. Сейчас это немножко разойдется, но все равно до президентских выборов 1.5 года. Это тоже очень... В общем, кажется далеко, но на самом деле отнюдь не так далеко. Вот, поэтому, в общем, моя оценка вот этой информации, игры вокруг этого, ну, в общем, как бы хочется что-нибудь придумать.
Рассматривать это как вброс.
Давайте будем придумывать, да. Вот, но повторюсь, что я бы не удивился, если бы это произошло, потому что действительно Володин один из, ну, я бы сказал, тяжеловесов и ветеранов российской политики, который прошел все ступени, одномандатник и так далее. То есть он избирался... Он знает прекрасно эту технологию, он знает, что это такое. И как в качестве руководителя Государственной Думы он был бы абсолютно на месте. То есть ничего удивительного в этом не было. Но я все-таки думаю, что пока это слишком преждевременная постановка вопроса. А мне думается, что он пошел на выборы именно потому, что он, так сказать, должен на себе продемонстрировать правильность предыдущих всех принятых решений. Он должен показать, что действительно стратегия на конкурентность, прозрачность и легитимность, она реально воплощается. То есть легитимность нового парламента должна быть доказана им самим.
То есть он как тот инженер, который становится под мост, когда по нему проходит первый состав.
Совершенно верно, совершенно верно.
Хорошо. Восьмой пишет. Вы знаете, в 16-м тоже все было нормально, а в 17-м грянуло. Не занимаетесь ли вы самоуспокоением? Интересуется.
Ой, вы знаете, я, в общем, отчасти согласен с нашим слушателем и отчасти даже разделяю эту мистику чисел, особенно памятуя, что действительно вот это столетие как-то, оно как-то странно началось, между прочим, 14-м годом, я имею в виду Майдан. Угу. А Майдан ведь на самом деле это же, в общем, война против России. Это и замышлялось как антироссийская акция.
Это не замышлялось как война изначально.
Просто. Нет, ну это фактически война. Она и получилась войной. Ведь Донбасс это война. Понимаете, как угодно. Вот сейчас вот последнее, так сказать, сообщение о том, что Путин все-таки будет, скорее всего, встречаться в таком нормандском формате с Меркель, с Оландом, значит, на очередной двадцатке. Вот. Но все идет, понимаете, так, как будто бы мы практически воюем. И это прокси-война, потому что ясно, что за Украиной стоят силы значительно более серьезные. Люди, которые, так сказать, на дипломатическом уровне делают вежливые лица и улыбаются, а принимают это решение, в общем, довольно часто, которое оборачивается, ну, практически войной на грани. Вот, скажем, комментарий командующего войсками американскими в Сирии.
Который попросил больше не беспокоить спецназ?
Недавний комментарий, да, ведь этот человек же прямым текстом фактически сказал: ребята, когда захотим, тогда и будем сбивать. И это уже не турецкий случай был бы, если бы американцы сбили наш самолет. Тут не обойдешься помидорами. Я об этом. Так что согласен, да. Есть странная такая вот игра в России. Если вы этим интересуетесь, действительно, почитайте Велимира Хлебникова. Это не только поэт наш замечательный, странный. Такой поэт гласолалии, звукописи, не, да, изобретатель слов. Но у него есть тексты как раз на эту тему. Он фактически в 16-м году предсказал революцию. Причем предсказал не просто так, там Маяковский тоже писал, там в Терновом «Венце революции грядет 16-й год», да. Но Хлебников просто рассчитал. Я уже сейчас точно не помню, но у него какой-то, так сказать, алгоритм подсчета, начиная с Византии, кстати, той самой упомянутой. И у него получалось, он прям показал арифметически, плюс, 17-й год. Так что, друзья мои, в общем, здесь вы нашли единомышленника. Вот. Не хочется верить, что все повторится, потому что если, не дай бог, мы действительно войдем в режим февраля и октября, то от России уже в этот раз ничего не останется. Вот.
Ну и последняя тема, которая тесно связана с темой революции, это Феликс Эдмундович Дзержинский, вернее, ему памятник.
Ну да.
25 лет отмечают сегодня, с того момента, как его не стало на Лубянской площади.
И кадры знаменитые, да, кран снимает его, да.
Так. Ну да, это был символический жест. Мы демонтируем одну
эпоху. С тех пор, помните, Саддама снимали также, да? Потом вот недавно...
Сейчас Ленина
потом после Майдана, да, вот этот самый памятник в Киеве, памятник Ленину, и не только в Киеве, да? То есть такая вот реплика постоянная, да?
Мы демонтируем одну эпоху для того, чтобы строить новую, да. Но и вот сейчас, по случаю 25-летия, Феликсу Эдмундовичу принесли цветы туда, вот в сторону Третьяковки на Крымском валу.
Да, стоит там.
Сам
там
памятник привели в порядок, отмыли и отреставрировали его.
Немножко, да.
Ну, он был, по сути, отражением, как его сняли, так его и привезли.
Да.
Туда. И он там стоял, никого не трогал. Сейчас его привели в порядок, принесли цветы. Вот 25 лет прошло с того момента. Одну эпоху демонтировали, что построили-то?
Я думаю, что строим. Несмотря на то, что как бы дома стоят, но в мозгах еще много такого, чего нужно достраивать или, может быть, даже фундаментально перестраивать. Так что, Володя, я бы сказал так. Стройка продолжается. Вот. Чего будет на выходе, давайте не по старому анекдоту, приезжайте, батенька, лет через 500. Но через 25 лет вы-то точно увидите, что построили. Я думаю, что году так вот 40-му где-нибудь...
Если повезет.
Если мы пройдем 17-й год, вот мимо февраля и октября, вот, я думаю, что пройдем, именно потому, что мы помним. Хотя, в общем, история ничему не учит. Тоже есть такой момент, вот. Но я думаю, что все-таки по принципу стакан полный, наполовину пустой или полный? Я думаю, наполовину полный.
Напрасно демонтировали или нет? Опять рассматриваю с точки зрения символизма.
А тогда это было неизбежно. Это абсолютно символический акт. Это вот, поскольку я всего этого дела не просто зритель, но и участник, я не снимал. Но
так
я
это вокруг... вы на нем сидели, да?
Ну, нет, не повезло. Я потом пришел на следующий день к утру к зданию ЦК КПСС и наблюдал вот это вот невероятное, значит, пустынное место, когда там трусливо, так сказать, боязливо, вжимая голову в плечи, сотрудники ЦК КПСС там уходили оттуда, а вот саму вот эту процедуру снятия с памятника я не видел, только вот так же, как и вы. Вот. Но просто я жил тогда и дышал этим воздухом, и это был акт освобождения, вот символический акт, поскольку понятно, что именно Лубянка символизировала весь страх и ужас, и ГУЛАГ, и прочее, и все то насилие, которое было совершено за годы, значит, господства большевиков и советской власти. Так что от этого никуда не денешься, это наша память, наша трагедия. Но реставрировать и восстанавливать, мне кажется, что это было бы абсолютно излишне.
Спасибо. С нами был политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков. Приходите еще, Леонид Владимирович.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.